Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Сегодня среда, значит, к нам пришел военный эксперт, журналист Владислав Шурыгин. Влад, доброе утро.
Доброе утро, Женя. Да, притащил револьверы. Вот сижу тихенько, так набиваю патроны.
Да.
Так что начинаем стрелять.
А наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7 925 888 948. Еще у нас есть Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Ютуб канал говорит Москва. Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, можно нас послушать и написать нам в эфир. А тематика у нас сегодня будет военная, и начнем прямо с учений, которые проводятся. Но проводятся учения. Можно так сказать, по всему периметру Евразийского континента, потому что в то время, когда Турция и Азербайджан проводят учения, и многие говорят, что это не случайно, вот именно в том районе своем, Российская Федерация проводит учения «Запад» совместно с Белоруссией, кто там еще принимает участие, можно вспомнить. А в этой связи, вот действительно, когда страны проводят учения, мы понимаем, что это демонстрация для... Я не знаю, потенциального противника, для всех соседних государств. Ну, то есть так совпадает, что вот есть учения между Азербайджаном и Турцией и учения «Запад», которое проводит Российская Федерация, или все совпадения случайны?
Как знаешь, в каждой шутке есть только доля шутки.
Угу.
Вот. Здесь надо понимать, что, конечно, большинство учений проводятся по плану. То есть вот ни с того ни с сего, знаешь, там проснулись утром, давайте-ка поедем и повоюем. Да. Это невозможно, потому что любые учения – это все равно... Микровойна, только без потерь, хотя на больших учениях всегда автоматом заложены определенные потери.
Так.
В советское время, например, на больших учениях стратегических всегда считалось, что там от там, 10 до 20 человек могут просто погибнуть. Это закладывалось автоматом, там, угу. Не считая там всякой битой техники и прочее. Уж когда такие громадные количества людей перемещаются там справа налево, да еще воюют, да еще используют сложную технику, да еще друг против друга действуют, то тут могут быть любые варианты. Поэтому традиционно, ритуально любые учения сразу у другой стороны, особенно там, у тех вероятного противника, вызывают кучу вопросов. Когда мы воевали весной, Запад стоял на ушах, нас обвиняли.
Учения проводили. Учения, не воевали, да. А учения проводили.
Город подумал, учения идут. Да. Типа вот вообще можем вторгнуться в Украину, нам говорили. Все, в общем, было куча всего. Потом uh-huh. Запад начал свой Сибрис, и, в общем, целую серию учений, которая только в июле закончилась. Мы начали ритуально, естественно, говорить о том, что, в общем, не есть все правильно, и вообще всякое может случиться. Соответственно, теперь наступила очередь опять Запада. Учения ежегодные. То есть они каждый год идут. Другое дело, что они не каждый год идут на Западе. Они у нас каждый округ, или точнее направление, ну, раз в 4 года проигрывается. Вот сейчас, опять же, наступил Запад 2021. Соответственно, в этом случае, конечно, вот изумленность на Западе о том, что вдруг внезапно начались учения, угу. И разговоры о том, что вот Россия вот вообще может немедленно вторгнуться в Запад и пройти насквозь, как нож сквозь масло, это, в общем, как бы из области пропаганды. На самом деле, как я уже сказал, учения готовятся. Но в любые учения, во-первых, закладывается как сценарий, это реальная угроза, потому что это не балет и не парад в Гатчине, где можно ножку тянуть, а надо понять, что нас ждет и что на этом направлении может случиться. Соответственно, примерно с тем же самым занимаются там сегодня Азербайджан и Турция.
С Пакистаном.
Вместе с Пакистаном. Ну, Пакистан в этом случае скорее присутствует как, ну, что ли, как тень отца Гамлета, потому что им в этом регионе, ну, ни с какой стороны, в общем, не оказаться, как бы для них это слишком
далеко. Нет, это демонстрация далеко. Силы, я думаю. Нет, это просто демонстрация союзничества, вот, союзнических сказать, отношений, конечно.
Точно так же, как целая серия стран, которые сейчас присутствуют на наших учениях. Кстати, и Пакистан тоже. Так что, в общем, представитель Пакистана там тоже имеет место uh-huh. быть. Просто Пакистан сейчас очень сильно изменился. Мы по отношению к Пакистану живем такой идеологемами конца 80-х, когда это был наш... жесткий противник, мы традиционно помогали Индии, Пакистан рассматривали как вероятного врага, он нас точно так же рассматривал, поэтому изо всей силы помогал маджахедам, они же душманы, и, соответственно, там накопилось очень много, так много, что у них вдруг взял и неожиданно разбился на самолете там генерал Зияульхак, который был как бы основной американский товарищ. И, тем не менее, повторюсь, в этих учениях, эти учения были спланированы заранее, потому что для этого нужно накопить материальные средства,
так.
Не только деньги, а, в общем, там и топливо, и боеприпасы, все это нужно развести, включить всю военную логистику, понять, на каком, в каком районе, когда окажется кто. То есть это целое серьезное большое планирование. Но когда учения начинаются, из них пытаются выжать максимум. Максимум, в том числе идеологически. То есть мы показываем врагу: броня крепкая, и танки наши быстрые. А наши люди, хрен ли говорить, что называется, как пили танкисты. Угу. Вот. Мы показываем свою готовность, мы показываем свою новую технику, мы как показываем картинку, презентуем ее.
И чтобы это... видели те, кому надо.
Да, и чтобы все увидели, и чтобы все поняли, что нас лучше, в общем, даже к нам, в нашу сторону лучше. Как помнишь, в том фильме, говорит, а есть такие люди, такие, что лучше вообще не знать, что они есть, понимаешь?
Вот, ну, вот. Что-то в этом роде, да. Здесь просто еще стоит отметить, что в условиях... учений проводимых, есть заявление Совета Безопасности России. Секретари Совета Безопасности стран ОДКБ на заседании в Душанбе одобрили перечень мер по укреплению таджикско-афганской границы. В числе прочего будут проведены специальные командно-штабные военные учения. Так, в частности, запланировано мероприятие по укреплению границы, специальная антинаркотическая операция «Канал», межгосударственная операция по противодействию нелегальной миграции.
Для антинаркотической канал. Операции «Канал».
Ну, в заседании принял...
Не чтобы стена или барьер, нет, канал.
В заседании принял участие секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Ну, то есть с Афганистаном тоже ситуация в Афганистане имеет последствия для стран Средней Азии, и Российская Федерация тоже принимает участие в том, чтобы Таджикистану помочь, а мы помним, что ему Мали Рахмон... да, Рахмон, правильно.
Еще он... был когда-то Рахмонов гражданин, а теперь стал Рахмоном.
Рахмон, ну, мы помним тоже эту историю. Вот, он просил, насколько я понимаю, по линии ДКБ оказать поддержку, чтобы не допустить проникновения каких-нибудь экстремистских элементов вот, из-за того, что происходит в Афганистане.
Ну, понимаешь, я в этом случае циничный военный совершенно, то есть особенно в вопросах геополитики. Да. У меня как-то нет никаких иллюзий, морали, нравственности. Я исхожу из того, что все, что для нас полезно, то, в общем, пусть лезет, понимаешь? Соответственно, в этом случае действия талибов и сегодняшняя ситуация в Афганистане...
Запрещенных талибов, да.
Запрещенных, да. Она совершенно сейчас в нашу пользу. Потому что происходит, как в Библии, и пасу я их же злом железным. Понимаешь, то есть вот среднеазиатские республики, которые там предыдущие годы вели себя многие фривольно, там пытались играть на куче разных досок, которые там политику проводили, то сейчас, когда вдруг на их границах оказались вполне конкретные ребята и, в общем, с вполне конкретными намерениями, правда, эти намерения ни в какую сторону не показывают нам, то есть не показывают нашу сторону, тем не менее они вдруг сразу очнулись и начали думать, а кто же в этом случае, если что, поможет. Дядя Сэм, как они увидели, на которого они там, допустим, особенно я помню, 10 лет назад, все эти заигрыши с американцами. Можно вспомнить, как, например, там американцы посидели в Киргизии, американцы, была база в Узбекистане. Правда, закончилось это очень плохо, потому что американцы на всякий случай прямо там же с этой базы начали спонсировать местных джихадистов, чтобы свергнуть предыдущего президента. Но поскольку все-таки спецслужбы работали хорошо, и наши, и не только наши, то, в общем, до него как-то довели все-таки планы перемен в его стране, и американцев оттуда вышибли просто как пробку из бутылки. Так вот, оказалось, что кроме России, собственно говоря, ну и Китая, обратиться не к кому. Но Китай очень большой, и к нему очень сложно обращаться. То есть...
Почему? А Китай, по-моему, оказывает помощь в тому же самому Афганистану.
Афганистану, да. Но вот, допустим, там Узбекистану и Киргизии, он там, насколько я знаю, медленно и постепенно их переваривает в экономическом плане. Там проведены очень большие работы по дорожной сети. Скупаются в основном сейчас все активы, связанные там с природными ресурсами. И, тем не менее, повторюсь, то есть нужно срочно у кого-то искать защиты. Вот АДКБ вдруг начало дышать. То есть до этого оно все время находилось в состоянии такого реанимобиля, когда вроде в него что-то как бы искусственные легкие работают, но тело не движется. А сейчас, в общем, все засветились. Насколько долго, я не знаю. Это вопрос, конечно, такой.
Я думаю, что там еще вопрос, конечно, политической поле, потому что наверняка есть какие-то заинтересанты не пользоваться этим инструментом, хотя он есть. И на эту тему были вопросы как раз к членам ОДКБ во время конфликта в Нагорном Карабахе. Вот. Но сейчас, по крайней мере, здесь... И Российская Федерация тоже приняла такое решение, несмотря на то, что, наверное, были какие-то где-то лоббисты, чтобы этого не делать. Может быть, какие-нибудь проафганские, условно.
Скорее, вот, проамериканские. То,
ну, проафганские, я думаю, что тоже были среди них. Вот. А, но при этом сейчас протокол ОДКБ работает. Другое дело, возвращаясь к учениям, очень важно. Если вспомнить те времена, когда мы проводили даже совместные какие-то учения, с американцами, по-моему, с НАТО у нас тоже были.
Партнерство «Время мира», мы в этой программе участвовали.
Да, вот. Сейчас на каком основании выбираются участники для совместных маневров? Как это происходит?
Понимаешь, безусловно, есть... Прежде всего, выбираются, конечно, страны, которые непосредственно находятся в регионе проведения учений. То есть Запад-2021, понятно, что все, что есть на Западе, а у нас на Западе есть там исключительно Беларусь и Калининград, они в этом случае привлекаются. Mm. Понятное дело, что Калининград – это наша территория, а Беларусь является одним из сценариев, то есть один из сценариев, который разыгрывается на этих учениях, это защита Беларуси, отражение агрессии. Да. Mm-hmm. Мы не указываем противника, которого мы отражаем, но всем очевидно понятно, что кроме там Польши и Украины рядом никого вообще нет. А нет, еще Прибалтика есть. Поэтому Прибалты даже, как ты видел, на этих днях все посмеялись, изобразили военные учения посреди Риги со стрельбой, хлопушками и как-то шлюхами и блэкджеком.
Ну, понимаешь? Понятно.
Вот. Поэтому это как бы понятно. А дальше идет приглашение к учению с тех стран, которых мы считаем союзническими, потому что они в этом случае являются участниками, в том смысле, что они допущены ко многим этапом учений, так. И, соответственно, на этом фоне учатся сами. То есть они видят, они взаимодействуют, они могут туда присылать целые группы военнослужащих, которые там, например, там включаются в нашу систему боевого управления, и они в этом случае могут быть совсем не из самых ближних регионов. Насколько я помню, там вот у нас там, сейчас помню, кто же у нас там из таких экзотов был, там, по-моему, Мьянма. В общем, они, конечно, не очень близко, но вот они тоже участвуют. Вот опять же, пакистанцы, вот, которые тоже вполне себе не очень близко, но тоже участвуют, кстати, как и в Азербайджане. Поэтому здесь отбирается уже по принципу лояльности. А потом набирается тусовка, которая за всем этим будет наблюдать. Ну, в этом случае среди военных атташе просто распространяется официальная информация, официальное предложение. Они записываются на борт, их привозят. Вот смотрите, слева танки, справа самолеты. Теперь вот наверху, вот прямо над вами все происходит. Начинают щелкать фотоаппараты, как так сказать, работать, бегать кругом, работать наши контрразведчики. И, в общем, все это как бы происходит, такой обычный, такой военный спектакль активной части учения.
Я сейчас офф-топ сообщение прочитаю, потому что тут А8, честно говоря, заспамил нам сообщение. И, насколько я понимаю, А8 — это вы звонили в редакцию и просили что-то, какие-то файлы отправить, какие-то лжеполицейские, кто-то на кого-то напал. Пожалуйста, А8. Вы спрашиваете, к кому обратиться? Я думаю, что прежде всего к сотрудникам правоохранительных органов. Надо обратиться официально в 02. Управление собственной безопасности. Да, если это какие-то лжеполицейские, то прежде всего туда. Вот. И плюс, если у вас какие-то материалы есть, я вам назвала адрес, куда эти материалы отправляются. Сейчас мы этой теме не будем уделять время, потому что у нас другие темы. Глава МИД Франции Жан-Фен Ле Дриан пригрозил, что Париж выведет военных из Мали, если в этой африканской стране начнут работать, цитирую, наемники из частной военной компании «Вагнер». Это совершенно несовместимо с нашим военным присутствием, приводит французское телевидение слова министра, который комментировал возможность заключения соглашения между властями Мали и ЧВК «Вагнер». Действия группы такого рода были бы несовместимы с действиями международных партнеров. В свою очередь, министр обороны Франс Флоранс Парли отметил, что в свое такое присутствие наемников было бы крайне тревожным и противоречивым. Да, это интересно. Во-первых, что это за соглашение о намерениях? И плюс, о каких частных военных компаниях идет речь, с учетом того, что, ну, как бы официально ЧВК у нас не существует. Как это все понимать?
Как-то я ваше горе готов разделить, но по пунктам. Помнишь, известно?
Да.
Значит, первое. Ну, во-первых, конечно, очень приятно, что русская ЧВК уже смогла, так сказать, поставить на колени Париж. То есть русские заняли Париж, по крайней мере, в Мали. Но это с точки зрения юмора. Если брать реальность, то здесь, конечно, надо понимать, что такие контракты, они абсолютно нормальны. Например, в той же самой ЦАР, Центральноафриканской Республике, наши военные компании уже на протяжении, по-моему, лет 6 или 7 участвуют в обучении местных вооруженных сил. Соответственно, такие же варианты есть и в той же самой Ливии. Присутствие наших военных компаний, оно сегодня уже ни для кого не является секретом, но здесь есть некая, конечно, такая юридическая казуистика. Официально наших компаний нет. Но это что значит? Это значит, что нет ни одной компании, которая зарегистрирована в России.
Потому что в
свое время
правительство не поддержало законопроект ЧВК еще в 2018 году. Но получается, какие-то структуры существуют, и вопрос, на каких основаниях они там работают.
Понимаешь, если делать такую компанию у нас, под нее нужна юридическая база.
А что мешает ее создать?
Нет, это мешает создать ее полное отсутствие, потому что, допустим, статус частной военной компании – это не охранник, охранная контор.
Предприятие,
да,
понятно.
Это совершенно другое, потому что, во-первых, это другой тип вооружения, это другой тип и уровень участия. Угу. Соответственно, в этом случае должны быть какие-то социальные гарантии, кто они, то есть что, на каких основаниях они действуют, что они могут. ЧВК за границей участвует в боевых действиях, это всем понятно.
Ну да.
Они сопровождают конвои, они охраняют объекты. То есть это такая микроармия, которая...
Люди же туда идут.
Люди туда идут. У нас, на нашей территории... Это сделать очень сложно, потому что тем самым мы как бы допускаем действия не, как сказать, не то что нелегальные, но не государственные военные структуры на своей территории.
Это противоречит условно каким-то международным правилам ведения войны или
нет,
что?
Это противоречит прежде всего нашей как бы и конституции, и нашим законам. Поэтому это нужно все это как бы прописывать. Я уже сказал, что еще проблемы, допустим, там, человек отслужил там где-нибудь, в частной военной компании, получил увечья, приехал сюда, кто ему будет платить пенсию?
Ну да.
Если в государство, то для этого нужны основания. А если не государство, то кто? Поэтому нашли, в общем, совершенно спокойный выход. Вот эти все компании, они, кстати, почти все находятся в такой международной юрисдикции, то есть редко кто действует в стране своего собственного пребывания. Ну, кроме британских. Вот британские компании, там, и американские.
Blackwater, например, самые знаменитые.
Британские, американские, да. Они как бы, да, интегрированы. Мы в этом случае просто точно так же в чужом пространстве зарегистрировали такие компании. Они там существуют на основании, действуют на основании законов этих стран. И, соответственно, наши в этом случае являются, как бы, контингент этих компаний является просто, ну, то, что называется, вольнонаемными. То есть, как только он пересекает границу России, мы за него уже не отвечаем.
За него отвечает та структура, которая его нанимает?
И та страна в рамках юридических как бы, процедур, в которой он находится. Разница между наемниками и ЧВКшниками тоже достаточно серьезная. Ну, вот, честно, наемник в этом случае не нанимается государством. То есть, он является фактически таким кондотьером, который может служить кому угодно. ЧВК всегда действует через государство. То есть ЧВК не может зайти на территорию, ну, к примеру, там, Мали.
То есть он проводит государственные интересы.
Совершенно точно. Uh-huh. Он не может зайти на территорию Мали и служить какому-нибудь там оппозиционному генералу Нгебе, понимаешь? Он всегда должен заключить договор с правительством или с правительственной структурой и действовать в рамках уже официального.
Зачем тогда такие сложности, если, в принципе, идеи государства, интересы государства проводит реальная армия? Ну, условно.
Ну, тогда, когда здесь армия как таковая отсутствует, например, как в том же самом там, Мали или в той же самой Центральноафриканской Республике, где гражданская война просто всех против всех привела к тому, что они как бы в военном отношении опустились до мышей, то есть они просто не способны в этом случае полноценно защищаться от любого более-менее организованного противника. То появление таких вот специалистов, оно позволяет эту проблему начать решать. Ну, есть даже знаменитый фильм, сейчас пытаюсь вспомнить, как-то он был, не так давно снят был на деньги некой нашей корпорации, которую часто ассоциируют с компанией «Вагнер». Фильм неплохой, даже как же называется там, не... Вот с головы выскочил. Ну, про бойца ЧВК, который вот попал в Центральноафриканскую Республику.
Турист, что ли?
Да, турист. Извини, пожалуйста, вот из головы выскочил, спасибо. Вот турист, это вот, в принципе, такой фильм, он, конечно, такой немножко с элементами рекламы такой, значит, такой, знаешь, как пропагандистский фильм про советскую армию снимали.
Ну, там герой, да.
Но, тем не менее, повторюсь, там показана вот эта проблема, в том, что местное население не способны себя защищать.
Нет, а вот здесь просто вот даже и про Францию.
Сейчас, плюс ага, к этому. Да. Второе, это объекты наших как бы экономических интересов. В этом случае уже не только государственных, и не столько государственных, сколько нашего бизнеса.
Месторождение,
ну, как например, в Ливии, да. То есть в Ливии наши большие ТНК туда зашли, и, соответственно, они нуждаются в том, чтобы их вот эти вот районы, где они работают, были защищены от местных банд. Вот туда точно так же уходят наши ЧВК.
Я просто пытаюсь понять, вот есть разница. Хорошо, у нас есть флот, который охраняет район Африканского Рога, вот там вот в районе Сомали, чтобы не нападали на торговые суда пираты. Была такая проблема, насколько я понимаю, у нас легально суда там находятся, охраняют и так далее. Вот в чем принципиальная разница, когда действительно часть военного флота направляется на то, чтобы охранять торговые пути, и, соответственно, есть вот эта казуистика с ЧВК, который работает на земле?
Разница, конечно, принципиальная заключается в том, что море у нас фактически полностью экстерриториально. То есть, кроме полоски, так сказать, территориальных вод, в которые, кстати, наш флот без разрешения никогда не входит.
Ну, естественно, конечно.
То есть, мы соблюдаем. То все остальное море, оно как бы открыто для всех. И в этом случае пираты в этом море, они являются как бы законной добычей всех. Ну, и опять же, все являются законной добычей пиратов. Там уже кто кого. Поэтому флот действует в этом случае официально. Опять же, есть мандат ООН.
Да.
Кстати, в ЦАР мы тоже действуем на фоне, как бы, как ни странно, еще и по мандату ООН, которая официально разрешила властям ЦАР обращаться к частным военным компаниям, в том числе и к нашим, для того, чтобы обучать свою армию и приводить как бы государство к каким-то этим самым. Ага. В этом случае армия наша, допустим, не может зайти на любую чужую территорию. Потому что официальный заход военных – это либо вторжение, либо должно быть официально оформлено некое пребывание в виде там, военных баз, договоров и так далее.
Ну, как в Сирии было. Да. Асад попросил, совершенно Россия точно, вошла, да.
А ЧВК в этом случае всей этой ерунды как бы избавлены. Они просто приходят, это просто компания, просто группа друзей, которая приехала помочь, поработать вместе там.
Нет, но мы же понимаем, что вот этот ЧВК, скажем так, в восприятии в международном плане, это действительно полулегальные структуры, которые там через несколько колен добираются до пункта назначения, едут под прикрытием и так далее и тому подобное.
Так
в отличие от официальных военных, которые, да, мы здесь все.
Так и есть, но в этом случае это как раз вот современный механизм, юридически отработанный, в конце 20-го, а теперь хорошо работающий уже идеально в 21 веке, такой как бы проекция мягкой силы. Кстати, ничего в этом нового нет. Мы фактически сейчас вернулись в век 18-й, когда Ост-Индийская компания, это была не только самая мощная компания, но это еще и была огромная армия, которая сама вела боевые действия, которая все делала, это... Та же
да,
самая аналог.
Но здесь, как мне кажется, есть еще такая проблема с ЧВК. С одной стороны, действительно, да, там нет закона, который определяет юридические основания создания такой структуры. Хотя де-факто есть люди, которые там едут, но за них государство не несет ответственности. Вот. И с третьей стороны, а как контролируется то, в каком виде они несут свою службу. Ну, то есть, есть же все равно определенные мандаты ООН, правила ведения войны. Есть нарушения правил ведения войны, есть преступления против человечности. Получается, что если эти люди находятся на полулегальном положении, а может быть, даже на нелегальном, они не прав, ни ответственности.
Ну, понимаешь, есть один нюанс, я уже сказал.
Да, прям 5
секунд. Прежде всего, это связано с тем, что они заключают договор с государством. И, соответственно, в этом случае они обязаны действовать в рамках законодательства страны.
Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, военный журналист. Новости потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. Продолжаем, у нас такой ликбез по ЧВК получился. Еще раз напомню, информационный повод: глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что Париж выведет военных из Мали, если в этой африканской стране начнут работу наемники из частной военной компании «Вагнер». Якобы Мали с ЧВК собираются подписывать соглашение о помощи, видимо, там. А в этой связи это, честно говоря, прецедент, потому что, насколько я понимаю, во многих странах, где, ну, обстановка напряженная, абсолютно спокойно уживаются официальные войска того или иного государства и плюс наемники.
Ну, более того, там даже иногда бывает войска сразу, то есть компании сразу нескольких государств.
Да, конечно.
Как, например, допустим, там британцы вполне себе отлично уживаются в одной точке пространства с американцами. Но здесь надо понимать одну вещь, что, конечно, присутствие компании, так же, как и присутствие армии, это всегда некая ориентация. Знаешь, как это? Военный – это не профессия, это половая ориентация, как было сказано в известном фильме «ДМБ». Так вот, это ориентация. И если на территорию страны, которая, к примеру, там, придерживается одних убеждений, вдруг заходит ЧВК с совершенно другой, ну, как бы...
Ну, это про конфликт интересов, я думаю.
Даже, во-первых, конфликт, ну, не совсем. Смотри, допустим, Мали. Да. Мали традиционно французская колония. Сфера, да. Она была колонией, потом она вошла во французский, там он, как он называется у них, союз, или я даже не помню, как у них назывался.
Вот у нас здесь посольство рядом как раз.
И, соответственно, они себя ее рассматривали фактически как свой задний двор. И это было традиционно. Но Африка меняется. Африка сейчас является одной из самых быстро растущих и по населению, и по экономике территории планеты. Потому что из вот такой вечной колонии для всех они сейчас становятся все больше и все более интересные, развивающиеся.
Ну, туда вошли китайцы с экономическими проектами, да, туда.
Да, там очень много. И в этом случае вдруг появление на этой территории русских, это, конечно, определенном роде вызов для французов. Так. Почему они пришли? Почему французы не дорабатывают? Это вот вопрос уже их политики, их дипломатии и тех устоявшихся отношений, которые были. Но совершенно очевидно, что эти отношения уже не устраивают администрацию Мали. Иначе бы русских туда не позвали. Русских зовут туда потому, что не все хорошо с французами. И Франция пытается сейчас изо всей силы надавить на все имеющиеся у нее рычаги, в том числе мы вас вообще, ах вы так, вы вот там берете...
Мы вас кинем вообще.
Да, значит, тогда мы вас вообще тут оставим один на один. Но при этом самое интересное, ну, это, конечно, скорее, я думаю, что с определенной, ну, что ли, долей вероятности этот ультиматум сработает. А если не сработает, то мы увидим, как Россия очень быстро и мощно войдет в Мали. Потому что, по большому счету, последний...
В смысле, легально войдет или
ну,
что?
Ну, имеется в виду, да, то есть вот через сначала прокси через какие-то. ЧВК, через прокси, как любят говорить, потом появятся официальные какие-то соглашения, поставки вооружений, потом появятся официальные, и в том числе и наши военные советники. Мы сейчас очень эффективно продаем этот вид услуг.
Да, но здесь важно понять все-таки, откуда информация взялась. Французский телеканал ТВ5 поясняет, что по информации источников в Париже власти Мали обсуждают возможность соглашения с ЧВК «Вагнер», в рамках которого наемники займутся подготовкой малийских военнослужащих, а также обеспечением безопасности руководителей страны. Вот, это пока не официальная информация. Вот, ну, это французы ею оперируют как способ шантажа, угроз манипуляции с Мали, забыл, как столица называется этого государства, чтобы, соответственно, они, наверное, не подписали этого документа, тем более, что здесь речь идет о обеспечении безопасности руководства страны, а это значит опасение, наверное, со стороны Парижа, что уже на главу государства будут иметь влияние там через ЧВК Москва. Ну, наверное, так. Не знаю, какая логика.
Я думаю, в Париже присутствует. Даже не опасение, а это уверенность.
Уверенность.
Том, что... Иначе бы французы не стали разводить такой пожар, потому что мы понимаем, мы сейчас с тобой обсудили как бы подковерные все особенности, ну, да, этого дела, но информационный повод и идеологический выхлоп, он ведь для Франции очень невеселый, понимаешь, то есть... Францию, мягко говоря, Россия немножко оттесняет. А учитывая, что, например, там так, буквально на прошлой неделе там французов щелкнул по носу там какой-то натовский генерал, заявивший, что армия Франции не сможет противостоять армии России, при этом не уточнил, на какой границе они друг другу должны противостоять. Может, конечно, французы опять соберутся Москву брать, я не знаю, но...
Ну, может, 812-й год.
Но нет Наполеона, понимаешь, в чем проблема.
Бамако, да, Виталий, спасибо. Бамако, конечно, столица. Так, Швондер, так слушатель подписывается, спрашивает, да, говорит только одно, только радует, ЧВК отстаивает экономические интересы, а это десятилетиями только ради идеологии воевали, а США всегда только ради денег. Слушайте, Швондер, да я бы не была настолько прям вот уверена, что это какая-то социальная помощь. На войне, простите, патронный заводик должен работать, нефтяные вышки должны качать, вот, и желательно, чтобы, конечно, не было, хотя ни одна война без этого не проходит, без гуманитарной катастрофы в отношении мирного населения. Вот, есть какая еще тема? Да, про генерала Казанцева да, мы хотели сказать.
Давай вспомним, обязательно отдадим должное.
Умер вчера, да.
Из жизни ушел Виталий Германович Казанцев. Совершенно уникальный человек. Человек, которому наше нынешнее руководство во многом обязано тем, что, в общем, произошло вот то самое чудо по замачиванию террористов в сортире. Это вот такой один из бриллиантов вот в короне наших чеченских генералов, который смог сокрушить вместе со всеми остальными вот этот вот террористический анклав на Северном Кавказе. Вот вчера он ушел из жизни, поэтому царство ему небесное, и мы его помним, мы его любим, и он всегда, в общем, остается с нами. Великолепный был генерал.
Но с учетом того, что вызовы меняются для военных, в том числе там внутри страны, снаружи и так далее, насколько все-таки сохраняется правопреемственность той практики, которой военные пользовались вот в те сложные времена? Или каждое новое там десятилетие дает новые вызовы, и, что называется, во многом какая-нибудь военная теория уже не работает?
Безусловно, вызовы меняются, это безусловно. И меняются инструменты, потому что то, чем мы отвечали, допустим, на вызов террора на Северном Кавказе, это была фактически наша армия, такая постсоветская, с тем вооружением, которое осталось стремительно устаревающим, но при этом вот военная мысль, в прямом смысле этого значения, она позволила нам этот вопрос решить. Потому что прежде всего мы смогли вылезти, я беру в кавычках это слово, на Кавказе именно за счет того, что у нас сохранялось высочайшая, я думаю, лучшая в мире штабная школа, школа боевого управления. Потому что нам много чего не хватало, и качество солдат было, и обученность и прочее. Но вот уровень планирования, мышления, замыслов и осуществления, оно как раз вот было тем же самым. Преемственность, безусловно. Надо понимать, что, например, начальник генерального штаба сегодняшний, Герасимов, это человек, который прошел Чечню, которого Чечня фактически сделала как командующего тогда. И, конечно, в этом случае для него вот эти все вызовы, они понятны, и строительство армии, я вижу, все эти последние годы, оно идет с огромным учетом всего того, что было. Угу. Достаточно сказать, что у нас сейчас все до одного руководителя, то есть все до одного генерала выше там уровня командующего дивизии и армии, соответственно, я уж не говорю там про округов, они все прошли через Сирию. Многие прошли не только через Сирию, но еще целый ряд таких конфликтов. Поэтому, конечно, мы теперь этот опыт пытаемся и масштабировать, и развивать. Потому что теперь у нас появилась другая техника, другое вооружение. Вот опять же, учения «Запад», которые сейчас идут, они интересны тем, что эти учения, ну, то, что называется, максимально высокотехнологичны. Мы в этом случае не столько учимся там ездить танками и там действовать, сколько действовать с... То есть испытываем, применяем автоматизированные системы управления, там, защищенные системы управления, там, и беспилотники, и действуем в условиях радиоэлектронной борьбы. То есть мы учимся воевать с высокотехнологичным противником, что называется, уже его же методами.
Николай тут говорит, возвращая нас к теме ЧВК, вот когда французы или какая-либо другая страна введут свои ЧВК военных специалистов куда-нибудь, в Армению, Казахстан, а то и Белоруссию, пусть тогда не пищат, дескать, вот смотрите, эти злобные гады самым наглым образом вытесняют Россию из зоны ее интересов, говорит Николай. Николай, внимание, Мали и ЦАР, страны, которые десятилетиями находятся в условиях гражданской войны. А в плюс войны еще с сопредельными государствами. Вы приводите в пример Армению, Казахстан и Белоруссию. На основании чего туда должны войти французы или чьи-либо другие частные военные компании, с учетом того, что в этих странах нет войны?
Ну, я даже уточню. Например, в Армению нынешнее руководство, оно, может быть, было бы и радо втащить кого-нибудь еще. И,
у нас от ДКБ
Нет, они пытались. Я просто помню, что во время вот недавно прошедшей войны между Арменией и Азербайджаном из Еревана постоянно раздавались крики о том, что вот международное сообщество должно прийти на помощь и вмешаться. Но оказалось, что международному сообществу Армения, в общем, никак не упала. И кроме России, собственно говоря, прийти было некому. Поэтому появление там ЧВК я рассматриваю как абсолютно...
ЧВК это про деньги, в общем.
ЧВК это про деньги, про интересы. Вопрос, как это, а что брать с Армении?
А, так, Денис говорит, насколько сейчас уровень военной связи в российских вооруженных силах соответствует современности? Военная связь, в смысле?
Ну, имеется в виду
техническое оснащение.
Связи, да. А сейчас это все полностью соответствует, мы ни в чем не уступаем никаким другим, нашим вероятным да. противникам. Здесь у нас все нормально. Более того, в некоторых вещах мы даже очень серьезно лидируем, в том числе по закрытой, защищенной связи, по системам шифрования, по системам по закрытию угу. каналов. Мы здесь намного
опережаем. Николай, простите, настаивает, что они войдут, международный ЧВК там, в Армении, в Казахстан, в Беларуси, на основании межгосударственных соглашений, говорит Николай, зачем этим странам сейчас какие-то иностранные ЧВК? Простите, Николай, вот зачем в Белоруссии, в Казахстане, да даже в Армении? Уже Владислав ответил на этот вопрос, что если бы даже были попытки, все в любом случае невозможно. Плюс ЧВК это про деньги, плюс там есть действующая армия регулярная, вот, а мы понимаем, что ЧВК работает несколько иными методами и на другие цели.
Я, Николай, в этом случае попытаюсь так ответить. Если себе в страшном сне представить, что на территории, не знаю, там, Казахстана будет идти там 15 лет гражданская война, и он фактически прекратит существование де-факто, может быть, оставаясь де-юре, вот тогда там можно увидеть ЧВК, которые будут защищать интересы тех или иных хозяев, которые там...
Нефтяных скважин.
А представить себе, допустим, что в реально действующий Казахстан войдут ЧВК, глупо. Я думаю, что он путает в этом случае другую вещь. Если говорить серьезно, то...
НКО какие-нибудь?
Я хотел сказать, что в мирное время роль ЧВК выполняют НКО.
У них другая цель несколько.
И они там выполняют ее очень хорошо. Они работают там по максимуму.
7373-948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Да.
Вот такой вопрос. Мы проводим плановые учения... А западные страны в лице их там средств массовой информации, руководство этих стран, как им положено, ну, выпрыгивают прямо из штанов, доказывая, что совместные вот эти наши учения рассматривают как угрозу агрессии. При этом они, конечно, на серьезном уровне понимают, что Россия не нападет. А российское руководство тоже понимает, что они понимают. А вот наша эмоционально раскаленная реакция средств массовой информации на все это, особенно по телевидению, на все эти их высказывания, она, на ваш взгляд, нормальная? Мы не перебарщиваем на эту их дурь.
Спасибо, принято.
Ну, вы знаете, я все-таки как это боец идеологического фронта, так возьму себя в кавычки. Надо понимать, что идеологическая отработка тех или иных ситуаций, она, во-первых, всегда очень инертна, она имеет такой длинный-длинный след, как за кометой, и не всегда даже оправданный, потому что иногда все-таки журналистам надо еще из чего-то что-то выжать, чтобы, как сказать, нормально дальше функционировать. Поэтому к этому надо относиться совершенно спокойно, потому что понятно, что мы находимся под этим информационным воздействием. Точно так же, например, там и западный обыватель там регулярно слушает о русской военной угрозе и с ужасом смотрит за окно и видит там бегающих эстонских, то есть латишских зольдатан, которые палят посреди города, пугая женщин и детей.
7373-948, телефон прямого эфира, еще вопросик. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Да, Георгий.
Скажите, пожалуйста, вот, например, американцы сейчас сказали украинцам 5000 афганцев завести, они исполняют, но это уготовит уже нацию, как говорится, предателей и русофобов. Может ли там образоваться анклав такой, место по формированию террористов против России, вот вообще-то?
Ничего себе, вот это логика.
Ну, давайте уточним первое. Во-первых, еще с афганцами не все ясно. Потому что пока афганцы сами еще там все-таки не появились. Во-вторых, вот связи прямой между афганцами и террором против России я тоже не вижу, потому что афганцы в этом случае скорее будут те, которые бегут от Талибана, который нас запрещен.
Да.
Соответственно, скорее это будет некая светская все-таки, ну, такая группа. Что касается готовности вести против нас террор, так о чем мы с вами говорим, он идет.
Так вспомните, у нас ФСБ постоянно ячейки сказать,
вспомните,
какие-то
сколько
вскрывает.
У нас вскрывается этих украинских ячеек, вот совершенно недавно вспомним.
Да не взрывы. Только их.
Нет, ну я бы сказали про Украину.
Если с той стороны, то да.
Да, то да. Можно вспомнить вот арестованную группу... Это хизбут-тахрировцев,
запрещенную тоже.
Да, которая у нас запрещенная, имеется в виду, что это так называемый меджлис, но они по своей сути это как раз вот хизбут. И, соответственно, которые, извините, совершили диверсию на газопроводе. Пока еще, слава богу, никто не пытается убивать. Хотя мы, я помню, что 2 года назад арестовывали группу, которая работала на Главное управление разведки военное украинское, которое имело свою задачу, в том числе и ликвидацию людей на нашей территории. Поэтому Украина уже готова как страна к ведению такой террористической деятельности. Но просто все-таки там отдают пока еще себе отчет, что если это все-таки произойдет, то Украина в нынешних существующих статусе и в границах прекратит свое существование.
7373948, телефон прямого эфира. Есть еще одна тема, просто это тоже вскользь можно сказать. В США скоро выйдет книга легендарного журналиста Боба Вудворда и репортера Вашингтон-Пост Роберта Коста под названием «Опасность о последних днях Дональда Трампа на посту президента Америки». В ней на основе сотен интервью с непосредственными участниками событий рассказывается о том, как президента Соединенных Штатов фактически лишили возможности отдать приказ о нанесении ядерного удара. А там, значит, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли ограничил возможность президента Трампа отдать приказ о нанесении ядерного удара. Произошло это через 2 дня после попытки штурма Капитолия, отмечает BBC. Ну, то есть, не знаем, насколько там весомую роль играет художественный вымысел, насколько там действительно описаны факты, реально имевшие место. Но надо отдать должное, что надо отметить, что Марк Милли, генерал, который позиционирует себя сейчас в Соединенных Штатах как человек, который фактически предотвратил Третью мировую войну, которую якобы пытался развязать Дональд Трамп. Но мы помним, что говорили про угрозу Третьей мировой войны, когда убили генерала Сулеймани в Ираке, иранского генерала. А потом были заявления, да, что Трамп, значит, с Китаем сильно не дружен. Вот. И в этой связи вот важно все-таки понять, опираясь на твой военно-аналитический опыт, насколько велик, может быть, художественный вымысел, и насколько красноречивы и реальны слова вот Марка Милли, этого генерала, который сейчас, некоторые даже говорят, что он делает такие заявления, чтобы вот на будущих выборах каким-то образом
выйти. Ты знаешь, даже если, отбросить всю вот такую приключенческую, ковбойскую составляющую, я бы отнесся к фактам, которые изложены в этой книге, очень серьезно. Почему? Понимаешь, судить о том, хотел Трамп начать ядерную войну или нет, это уже вот, ну, вот как раз вот из области, как сказать, космические ковбои. Но то, что внутри высшем руководстве США в этот момент прошли совершенно невозможные ранее процессы, при которых власть вдруг то повисала в воздухе, то от нее кто-то отрезался, то, наоборот, к ней кто-то подключался.
Как он конфликтовал с военными, да, кстати, тоже.
Хотел сказать, что вот мы увидели то, что вот турбулентность Америки достигла очень опасных значений. Фактически мы увидели в США то же самое, что мы увидели у себя в 1991 году. Правда, не было распада, может, это и хорошо, потому что миру бы это обошлось намного дороже. Но как в 1991 году ядерный чемоданчик был непонятно у кого в руках, потому что одних, те, кто им обладали, были арестованы, другие, которые им тоже обладали, уже арестованы, и где он был в этот момент, и кто им на тот момент управлял, мы, конечно, сейчас уже знаем, как это проходило, но то, что это была турбулентность, в ходе которой принимать решение на, опять же, такого уровня, как начинать войну, не начинать, оно было, все висело в воздухе, оно было, ну, как тебе сказать, не структурировано, это совершенно очевидно. Вот мы увидели неструктурированность власти, мы увидели о том, что в рамках вот этой политической борьбы управления государством вмешивались люди, которые не имели это делать, и мы увидели то, что вот это вот управление государством, оно пошло полностью в разнос. И вот это как раз очень опасно. Это говорит о том, что прочность такой державы, как США, внутренняя прочность, не внешняя, как бы, а внутренняя прочность, она очень серьезно нарушена.
Виталий говорит, все возможно, политики они такие, даже у нас есть один политикан из третьей парламентской партии, который любит языком захватывать страны, и в разгар кризиса в отношениях с Турцией предлагал скинуть бомбу в районе Стамбула, чтобы его смыло.
Ну, понимаешь, у нас этот известный персонаж, он все-таки из раздела политической клоунады, к сожалению, у нас в стране еще большое количество поклонников политической клоунады, что за него голосуют, но к нему никто всерьез не относится. Это все-таки не...
Речь идет в данном случае в Америке, то, что описано о ситуации, когда у власти был Дональд Трамп.
Так сказать, речь идет о действующем президенте.
Действующем на тот момент президенте. Другое дело, конечно, что как вы расцениваете эту книгу. На самом деле, мне кажется, это интересно почитать, особенно в первоисточнике. Вот. Но очевидно совершенно, что вот этот кризис армейский и, наверное, то недоверие гипотетически, которое посеял, фактически, точнее, Дональд Трамп среди военных по отношению к Белому дому, возможно, даже сейчас оно все-таки сохраняется, потому что, ну, вот этот статус-кво, очевидно, совершенно в тот период был нарушен, то есть Белый дом и армия, общая сцепка.
Понимаешь, вообще ситуация вот Белый дом и армия, она в Америке была всегда отработана просто как часы.
Вот я ровно об этом и говорю.
Ситуация с Трампом, она в этом случае скорее, понимаешь, у Трампа ведь прямых непосредственных конфликтов с армией не было. Более того, Трамп был милитаристом. Трамп как раз выступал за то, чтобы нарастить производство вооружений, чтобы там, развертывать новые части, обновлять весь парк. То есть, теоретически, Трамп должен был выглядеть, как бы сказать, любимым, так сказать, баловнем собственной армии. Но оказалось, что вот эти политические процессы, которые идут, они зашли настолько глубоко, что в них оказалась увлеченная армия.
Нет, здесь был такой момент, я думаю, что с одной стороны давать госзаказы, деньги, там, условно, Локет Мартин или еще кому-то, а другое дело вмешиваться, точнее, а предлагать в обмен, видимо, на это, то видение ситуации, то, как должна себя вести армия, то есть что-то творить руками армии, а генералы были не согласны. То есть, наверное, в логике Трампа был такой: я вам деньги, а вы беспрекословная... выполнение тех программ, которые я хочу, а армейцы сказали генералу по-другому.
Можно чуть-чуть конспирологию сыграть? У нас есть там
минуты.
Давай,
да.
Понимаешь, у меня есть вообще ощущение, что под всем вот этим занавесом таится еще более серьезная проблема.
Какая?
Ну, не скажу, что это был некий план по свержению Трампа или некий план переворота, но то, что, безусловно, начали происходить какие-то события, которые вообще могли изменить всю историю США, в том числе и нападение, то есть, или точнее, как сказать, ввод народа в Конгресс, это все вещи, которые я бы между собой соединил. И в этом случае реакция армии, она скорее в этом случае говорит о том, что это было все очень близко к реальности, вот эта логика. Потому что никогда бы в нормальном виде председатель, то есть начальник комитета штабов или там кто-нибудь из его ближайших заместителей не посмел бы даже как-то пытаться ограничивать действия собственного президента, потому что это политическая смерть и уголовная в том числе. И тем не менее они на это пошли. То есть, значит, происходило что-то такое, о чем мы еще не знаем, но я думаю, что рано или поздно мы точно узнаем.
Но в любом случае это интересно. Владислав Шурыгин был с нами, это была программа «Револьвер». Влад, спасибо, ждем снова.
Да, спасибо, спасибо.
Далее у нас информационный выпуск, потом Макс с Мариной, я к вам через пару часов вернусь.